Елена Преображенская. Истории Преображения. Литрес, самиздат, 2020 год. Это книга, которая ранее была издана в Канаде, а теперь она переиздана и в России. Сборник миниатюр о чудесах, которые начинают происходить в жизни, как только мы разрешаем им пребывать в ней. Особенность этой книги в том, что ее можно открыть и начать читать с той страницы, на которой она раскроется вроде бы случайно, но на самом деле подспудно ведомая интуицией того, кто держит ее в руках. Елена Преображенская. История преображения к читателю. Эта книга для меня волшебство. Это именно то, о чем еще год назад даже и не мечтала. И в ней я попыталась простым языком рассказать о своем видении смысла жизни, предназначения, жизненного пути и поиска счастья. Верю, что у меня это получилось. Так сложилось, что когда-то полученная в аттестате о среднем образовании единственная тройка по литературе круто изменила мою судьбу. Я не поступила автоматом в Новосибирский государственный университет и по твердому настоянию отца вынуждена была переехать в Москву. Эта школьная оценка надолго закрыла для меня тему писательства. Именно поэтому эта книга для меня – разрешение самой себе мечтать, мечтать о невероятном, разрешение сделать то, что сама себе когда-то запретила делать. Я благодарна Наталье Политаевой за то, что она была первой, кто предложил мне написать книгу. Это было в ноябре 2019 года. Тот же вечер, придя домой, вдохновленная и напуганная этой идеей, я поделилась ею с мужем. Хорошо помню, как, рассказывая об этом, я всматривалась в его лицо, чтобы распознать как можно лучше его реакцию. Вызовет ли она смех, удивление или сомнение? Но он поддержал меня, впрочем, как и всегда. И за это я ему безмерно благодарна. Я пишу об этом, чтобы поделиться тем, как кто-то разрешил мне позволить себе то, о чем я даже подумать боялась. Но все сложилось наилучшим образом. И я очень хочу верить, что эта книга, эти личные истории могут тоже стать таким же разрешением кому-то позволить себе что-то очень важное, что вызывает трепет и заставляет откликаться сердцу. Делясь ими, я словно заново проживаю те или иные события, глубже и глубже погружаюсь в суть, нахожу новые смыслы и значения там, где я их ранее и не замечала. И я сама смогла убедиться в том, что если мы порой не видим в тех или иных событиях жизни смысла, то это не значит, что его нет. Это значит, что пока мы его просто не видим. Эта книга обо мне, о том, на какой глубине сейчас проходит моя жизнь. Мы никогда не узнаем, на что мы способны, если не попробуем. В добрый путь, дорогой читатель. Чудесных тебе дней. Об авторе. Елена Преображенская, 45 лет. Основала 15 лет назад компанию «Туби Брайт». Компания признана лучшей сетью свадебных салонов России по версии «Wedding Awards». Запустила международную игру «Энергия преображения», волшебным образом меняющую жизнь у 7 миллионов участниц по всему миру. Правила игры тут. www.tobebright.ru. Замужем. Мама 4 детей. Образование МФТИ, выпускник Сколково. Участник реалити-шоу Сбербанка и телеканала «Пятница. Теперь я босс». Любимое выражение – увидеть во всем совершенство. Инстаграм – ел. Нижнее подчеркивание, Преображенская, Facebook, Преображенская Елена, одним словом, латиница. Позволь себе заметить чудо. Вы верите в чудо, а в то, что чудо может происходить каждый день? Где-то полгода назад я услышала такую идею. Если с вами не происходит чудо каждый день, то вы не до конца прокачаны. И не поверите, с этого дня я вдруг стала замечать, что в каждом дне есть место чуду. Ежедневно в моей жизни происходило маловероятное, но очень приятное событие. Так я сама себе определила, что такое чудо. И чем дальше фокусировалась в конце дня на этом событии, а я мысленно возвращалась к нему, я вдруг стала замечать, что их становилось больше и больше. Через пару недель такой фокусировки в конце дня я уже подсчитывала, а сколько чудес было сегодня за день. Это походило на волшебство, как будто чем больше я за ними наблюдала, тем активнее они размножались.
На сегодняшний день мой личный рекорд – 5 чудес за день. Но я уверена, что это только начало.
Последняя снежинка. Недавно я влюбилась. Человека, которого очень давно знаю. Все минувшие годы и предположить не могла, что вспыхнувшие чувства могут так сильно изменить мою жизнь. У меня случился роман с самой собой. Полюбив себя, я разрешила себе быть счастливой, при этом оставаясь сильной. Я похудела на 8 килограммов. Получила предложение от любимого мужчины выйти замуж, спроектировала новый бизнес, помирилась, наконец, с мамой. Начали происходить интересные вещи. Ко мне стали подходить на улице люди и знакомиться, и не только мужчины. Мне теперь за день говорят комплиментов больше, чем раньше за несколько месяцев. Долгие годы я доказывала, что заслуживаю любовь и уважение. Я перепутала цели и средства. Я искала убежище, а стоило искать путь. И теперь я точно знаю, что и сила может быть совсем другой, теплой и вовлекающей, мягкой и созидающей, сочувствующей и наполняющей. Снежная лавина начинает сходить всего из-за одной снежинки. Я очень хочу, чтобы эти мои слова тоже стали для кого-то той самой последней снежинкой, после которой точка невозврата будет уже пройдена, и чудеса станут нормой в их жизни.
Важнее всех побед. Никогда не поздно заиметь счастливое детство. Уже не помню, где услышала эту фразу, но свое изумление от нее помню хорошо. Годами я делилась историями о своем необычном детстве. Во время рассказов о методах моего воспитания люди тут же затихали и слушали. У меня же было даже некое удовольствие от ощущения себя жертвой. Детство действительно было необычное. Я росла в очень обеспеченной семье, но с жесткими правилами. Четверка в четверти по какому-нибудь предмету, неровно поставленные тапочки у входа, плохо вымытые плинтуса, приглашение в дом друзей без предупреждения приводили к наказанию. О том, как меня наказывали за вранье, я долгие годы даже вспоминать без слез не могла. И вот фраза про счастливое детство, словно прожектор, осветила ущербность моей жизненной позиции. Стали возникать вопросы размышления. А не эта ли позиция является главным тормозом моего развития? Мне уже 5-й десяток лет, сама уже 4-жды мама, а во мне живет обиженный ребенок. И сколько еще я буду его питать своими эмоциями? Фраза про счастливое детство послужила водоразделом между мной следствием и мной причиной. Наступило осознание, что счастье приходит изнутри наружу, и никак не наоборот. Я вдруг увидела отца и мать, которые поженились молодыми и малоопытными. Сами, не познав жизнь, они стали родителями. Они, как саперы, шли по минному полю жизни к мечте. Любили меня так, как их научили любить. Искренне считали, что эффективность важнее счастливости. Давали мне все лучшее, что на тот момент могли дать. Они не знали, как жить со своими страхами и справлялись с ними через ужесточение контроля. Учили меня быть сильной, потому что задача была выжить. Ведь они были первым послевоенным поколением. Я увидела, что большинство моих личных качеств, которыми я так гордилась и считала, что они мои главные драйверы по жизни, я унаследовала именно от родителей. Я даже составила список, что я взяла от мамы, а что от папы. Завершив его, я зарыдала, и меня начали накрывать волны эмоций. Вначале была волна полного принятия родителей. Потом пришла волна искренней благодарности за все, что они сделали для меня. Затем мощная волна любви к ним. Я вдруг поняла, что они моя сила, моя опора, а я — часть их. Я победила. Важнее всех побед — прощение. Прогресс возможен только через боль, через прощение и благодарность людям, причинившим эту боль. Я королева своего внутреннего мира, и только я вправе любое поражение обратить в победу. Я как будто отвела взгляд от зеркала заднего вида, в котором могла видеть только прошлое, и начала, наконец, смотреть вперед и быстро двигаться в такое чудесное и манящее будущее. Как же легко живется человеку, который умеет прощать.
По праву рождения. Как вы бы назвали человека, который выиграл состязание у 100 миллионов соперников? Красавчик? Чемпион? Триумфатор? Победитель по жизни? Как бы вы назвали этого же человека, выигравшего даже тогда, когда вероятность его победы все эксперты без исключения оценивали как мизерную? Боец? Храбрец? Сильный духом? Счастливчик? Такие люди всегда вызывают восхищение. А ведь это про каждого из нас. Мы уже избранные. Каждый из нас выиграл такое состязание своим правом появления на свет. Мы избранные. Нам ничего не нужно доказывать. Мы уже победители по рождению. Единственное, что нам нужно, это только захотеть победить. Давайте разрешать себе хотеть.
Не бойтесь боли. Достигаторы недалеко ушли от жертвы. Эту неоднозначную фразу я услышала на одной из лекций. Как же от нее меня начало бомбить. Сказать, что она меня потрясла, ничего не сказать. Я всегда гордилась тем, что я достигатор. Если я видела цель, то преград уже не видела вовсе. Первой реакцией на нее было полное отрицание и уверенность, что человек, заявляющий это, скорее всего, ничего в жизни не достиг. Поэтому и самоутверждается за счет достигаторов. Ну и потом мысли нет-нет, да и возвращались к этой фразе. Я стала оглядываться по сторонам, наблюдать за окружением и замечать, что люди-достигаторы живут пусть и эффективно, но не всегда счастливо. И чем больше я размышляла на эту тему, тем более нерадостная картина рисовалась мне. Многое, чего в жизни я добилась, было сделано с позиции жертвы. Я хотела получить одобрение родителей, поэтому поступила и закончила совсем нежеланный институт. Я хотела получить внимание и восхищение в первом браке. Я доказывала друзьям, которые смеялись над моей идеей открыть ферму по разведению живых тропических бабочек, что такой бизнес может быть эффективным. Если бизнес строила, то обязательно с целью достижения лидера ниши. Если кулинарией занималась, то обязательно замахивалась на фазанов с трюфелями. К 40 годам я подошла к рубежу, где по всем внешним признакам была успешна. Но все было как в диалоге из моего любимого фильма «Москва слезам не верит». «Молодец ты, Катя! Мы своим ребятам тебя всегда в пример ставим. Всего, чего хотела в жизни, добилась». «Это верно. Ты только пока ребятам не рассказывай, что как раз тогда, когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется». И вдруг стало ясно, что это ловушка. Я жила с мыслями не о том, что я сама хочу, а с мыслями, как заслужить поощрение, восхищение, уважение, любовь. А в этом и есть позиция жертвы, жертвы внешних обстоятельств. Стало больно. И теперь, оглядываясь назад, я благодарна этой боли, изменившей мою жизнь. Чтобы случился прогресс в жизни, нужны две составляющие – боль и рефлексия. И пусть покажется странным, но я хочу всем пожелать не бояться боли. Это необходимый маркер, подтверждающий, что перемены начались, и в вашу жизнь входят большие, светлые и такие своевременные перемены. Парадоксальный обмен. Как-то я вышла замуж в 44 года с 4 детьми? Это самый частый вопрос, который мне стали писать в личку. И вот как это случилось. В соцсетях наткнулась на интересную тему, в которой обсуждались отличия западного и восточного мышления на примере решения следующей задачи. Необходимо, чтобы конкретный мужчина просидел в определенном месте 2 часа. Что будет делать человек с западным мышлением? Он прикинет, сколько весит мужчина, сколько нужно помощников и какие инструменты, чтобы перетащить его и чем-то привязать к нужному месту. А что будет делать человек с восточным мышлением? Он разожжет приметный костер в обозначенном месте, а мужчина сам придет на его огонь и с удовольствием просидит 2 часа. Как часто мы сами себе усложняем жизнь, продумываем сценарии, задействуем много персонажей для реализации желаемого, кидаемся на сбор данных, создаем воронку событий. Я подумала, а если я сама стану тем самым костром, который будет объектом магнетизма для моего мужчины? Мы в повседневной жизни слишком прочно зависли на сценарии простого обмена ресурсами. Ты мне, я тебе. Мы обмениваемся так деньгами, информацией, услугами и постоянно ведем подсчет, сколько за сколько. Ты мне услугу, я тебе деньги и так далее. И совсем забыли, что есть и парадоксальный обмен ресурсами, которые называются любовь и уважение. И здесь работает совершенно другой принцип. Чем больше отдаем, тем больше получаем. Ведь что такое магнетизм? Это накопленная энергия любви. Это огонь, на который хочется смотреть вечно. И тогда на него обязательно приходит тот самый, которого вы так ждете. Значение благодарности. Благодарность – это признание и уважение силы. Все в этой жизни – урок. В благодарности мы пребываем в ресурсном состоянии, признаем, что мы выигрыши в любом исходе. Мы либо уходим с результатом, либо уходим с опытом. Главное – признание, что мы получили энергию. И если мы это признаем, то даже не достигнув того, что мы запланировали, мы можем пользоваться энергией опыта. Если благодарность не пришла, то этот опыт мы не только обнулили, но еще и накрутили в себе страхов отрицательного исхода, которые забирают энергию. Поверишь – увидишь. Мы не видим то, во что не верим. Очень точная формулировка. Вот какой у меня был случай в подтверждении этого. Как-то раз, выступая на одном мероприятии, я говорила о силе веры. И тут одна женщина из зала, позже выяснилось, что она психолог, рассказала интересную историю. У нее была клиентка, которую очень заботила, что она никак не может выйти замуж. Причем она четко формулировала, что мужа нет, потому как свободных мужиков нет. И вот наш психолог с той клиенткой решили сходить в театр. Прямо у гардероба к ним подошел интересный мужчина и стал заговаривать с ними. Незамужняя клиентка так не по-доброму взглянула на мужчину, что он тут же растворился в толпе. Наши героини пошли в буфет выпить по бокалу шампанского. Получив заказ, они подошли к столику. Тут тоже нарисовался уже другой мужчина и поинтересовался, может ли он рядом с ними выпить чашечку кофе. Но психолог не успела даже рта открыть, как ее клиентка красноречивым взглядом дала понять мужчине, что он будет неуместен. Мужчина быстро переместился к другому столику. Женщина-психолог с плохо скрываемым негодованием начала высказывать клиентке: «Как же вы хотите выйти замуж, если только за 10 минут отшили 2 вполне приличных мужчин?» «Каких мужчин?» – спросила клиентка. «В смысле, каких мужчин? Один в гардеробе, другой в буфете», – ответила психолог. Но по вскинутым бровям и округлившимся глазам стало понятно, она искренне убеждена, что никто к ним не подходил. Она их не видела. И если бы я сама не находилась рядом и не видела все собственными глазами, я бы по ее реакции была убеждена, что никого и не было, — закончил рассказ психолог. То есть женщина, убежденная, что свободных мужчин нет, их не видит вовсе, даже тогда, когда они сами проявляют инициативу. Что хочется к этому добавить? Каждый день мы сталкиваемся с сотнями миллионов различных элементов информации. Наша психика не в состоянии переварить такое количество, именно поэтому глаза вычленяют ровно те элементы, в которые верит голова. Замечали, наверное, что как только вы решили купить машину определенной марки и цвета, вдруг начинает казаться, что на дорогах именно таких машин стало резко больше. То есть две женщины, живущие в одном городе, в одном доме, на одной лестничной площадке живут в двух совершенно разных реальностях. В тех реальностях, в которые верят. Если одна верит, что свободных мужчин нет, а другая, что в многомиллионном городе их туча, то несложно предположить, кто из них проводит вечера в обществе с такими же одинокими подругами. Очень хочется пожелать всем нам веры в себя и поверить, что мы рождены для счастья и благополучия.